к июлю в сельской местности Англии все расцвело. Необычно дождливый сезон привел к тому, что все притоки Темзы разлились и вызвали к жизни даже засохшие семена. Откликнулись на это и земли Пирфорда. Они густо зазеленели и ожили. Леса, начинавшиеся сразу за садами, стали непроходимыми от трав и скрывали множество животных. Гортон, боясь, что дикие кролики скоро начнут выходить из леса и грызть тюльпаны, поставил на них ловушки. Пронзительные крики, попавшие в капкан зверьков, можно было слышать по ночам. Но скоро все кончилось, и не только потому, что Катерина настояла на этом, но также из-за того, что Гортону самому было неприятно ходить в лес и собирать останки несчастных кроликов. Кроме того, он чувствовал на себе чей-то взгляд, будто следящий за ним из зарослей. Когда он признался в этом своей жене, та рассмеялась и сказала, что это, скорее всего, призрак короля Генриха V. Но Гортону было не до шуток. Он отказался ходить в лес, будучи очень озабочен тем, что новая няня, миссис Бейлок, часто брала туда Демьена и находила там бог знает какие вещи, которые развлекали его часами. Гортон также заметил, помогая жене стирать, что на одежде мальчика было много черных волос, будто он возился с каким-то животным. Но он не смог обнаружить связи между волосками и путешествиями в Пирфордский лес и решил считать это еще одной неприятной загадкой дома Пирфорд, которых становилось все больше. Катерина стала уделять все меньше и меньше времени ребенку. Ее заменила новая няня. Миссис Бейлок в самом деле была прекрасной гувернанткой, и ребенок полюбил ее. Одно только тревожило и казалось даже неестественным. Мальчик предпочитал ее общество обществу своей собственной матери. Все слуги замечали и обсуждали это. Им было обидно за хозяйку, которую новая няня вытеснила из сердца сына. Им хотелось бы, чтобы миссис Бейлок уехала. Но вместо этого ее положение укреплялось с каждым днем, а влияние на хозяев дома усиливалось. Катерина чувствовала то же самое, но не могла что-либо изменить. Она не хотела показывать ревность человеку, которого любил ее ребенок. Она чувствовала себя виноватой в том, что однажды лишила Демьена любимого друга, и не хотела, чтобы это повторилось. Когда в конце второй недели миссис Бейлок попросила перевести ее в комнату напротив спальни Демьена, Катерина согласилась. Наверное, у богатых так бывает всегда. Сама Катерина воспитывалась в более скромной семье, и только мать была ее единственным другом и защитником. Но здесь жизнь иная. Она была хозяйкой огромного дома, и, возможно, пришло время для подобных поступков. Вновь обретенная свобода использовалась Катериной в полной мере. По утрам она занималась благотворительностью. Днем посещала чаепития, на которых велись беседы о политике. А муж одобрял ее занятия. Катерина перестала быть хрупким цветком. Она стала львицей, обладающей такими энергией и уверенностью, которых он раньше в ней никогда не замечал. Именно такую жену он мечтал иметь, и хотя резкая перемена ее характера слегка беспокоила его, он никоим образом не мешал ей. Даже в постели она стала другой, более возбужденной и страстной. Торн не понимал, что это было скорее выражение отчаяния, чем желание. Работа Торна занимала все его время – С назначением в Лондон он стал центральной фигурой по вопросам нефтяного импорта. Президент США очень рассчитывал на результаты его встречи с нефтяными шейхами. Через несколько недель Торн должен был лететь в Саудовскую Аравию, но один. Потому что арабы считали присутствие женщин в деловой поездке проявлением мужской слабости.
«Я не могу понять этого»,
— сказала Катерина, когда он все и объяснил.
«Это часть их культуры. Я еду в их страну и должен считаться с национальными обычаями».
«А они не должны считаться с тобой?»
«Конечно, должны».
«Но я ведь тоже часть культуры».
«Катерина».
«Я видела этих шейхов. Я видела женщин, которых они покупают. Куда бы они ни шли, вокруг них всегда вертятся проститутки. Может быть, они от тебя ждут того же?»
«Честно говоря, я не знаю».
Они разговаривали в спальне, было уже поздно. Не самое лучшее время для споров.
«Что ты имеешь в виду?»
«Это очень важная поездка, Кэти».
«Если они захотят, чтобы ты спал с проституткой?»
«Если они захотят, чтобы я спал с их евнухом, я буду спать с их евнухом. Ты знаешь, что поставлено на карту».
«А какова моя роль в этом?»
«Ты будешь здесь. То, что делаешь ты, не менее важно».
«Мне не нужен твой покровительственный тон».
«Я просто хочу, чтобы ты поняла».
«Что ты спасешь мир, если будешь делать то, что они захотят?»
«Можно сказать и так».
Она взглянула на него пристально, с неприязнью.
«Наверное, мы все проститутки, Джереми. Ты для них, а я для тебя. Поэтому пошли в постель».
Он нарочно пробыл в ванне долгое время, надеясь, что когда вернется, жена будет спать. Но она не спала. Она ждала его. И Торн ощутил в воздухе запах духов. Он сел на кровать и долго смотрел на нее. Наконец она улыбнулась и сказала:
«Извини меня, я все понимаю».
Она взяла его голову и притянула к себе. Потом они стали заниматься любовью, но совершенно по-новому. Катерина отказалась двигаться, но не отпускала мужа, прося, заставляя его довести все до конца. Когда все было закончено, она расслабила руки, и он посмотрел на нее с болью и смятением.
«Иди и спасай мир. И делай все, что они тебе прикажут».
В эту ночь Торн не мог заснуть. Он сидел у застекленной балконной двери и любовался лунной ночью. Он видел лес, онемевший и застывший, словно некое сонное существо. Но лес не спал. И Торну вдруг почудилось, будто кто-то смотрит на него. Торн подошел к порогу, взял бинокль и приставил его к глазам. Сначала он не видел ничего, кроме темноты. И вдруг заметил глаза. Два темных, светящихся уголька, отражающих свет луны, близко поставленные, темно-желтые. Они были направлены в сторону дома. Торн содрогнулся, опустил бинокль и отступил назад. Он оставался некоторое время в комнате, потрясенный увиденным, а потом босиком спустился по лестнице к входной двери и медленно вышел на улицу. Было совсем тихо, даже сверчки замолчали. Торн снова двинулся вперед, как будто его что-то влекло к лесу. В чаще он остановился. Никого не было. Два светящихся уголька исчезли. Он повернулся и угодил ногой во что-то теплое и мокрое. У Торна перехватило дыхание, он отступил в сторону и склонился над землей. Это был мертвый кролик, только что убитый. Головы у зверька не было. На следующее утро Торн встал пораньше и спросил Гортона, продолжает ли тот ставить ловушки на кроликов. Гортон ответил отрицательно, и тогда Торн привел его в лес, к тому месту, где лежали останки животного. Над тельцем кружились мухи. Гортон веткой отогнал их, а потом нагнулся и исследовал трупик.
«Что вы думаете? У нас завелся хищник?»
«Не могу понять, сэр, но сомневаюсь».
Он поднял окоченевшую тушку и с отвращением показал ее Торну.
«Хищники обычно оставляют голову, а не съедают. Тот, кто убил его, сделал это для развлечения».
Торн велел Гортону убрать труп и никому не говорить об этом. Они двинулись вперед, но Гортон вдруг остановился.
«Мне очень не нравится этот лес, сэр. И не нравится, что миссис Бейлок водит сюда вашего мальчика».
«Скажите ей, чтобы она больше этого не делала. На лужайке тоже много интересного».
Гортон исполнил приказание, и Торн впервые заметил, что в доме не все ладно. Миссис Бейлок отыскала его вечером в кабинете и выразила свое негодование по поводу того, что приказания ей передаются через слуг.
«Конечно, я все сделаю, но считаю, что приказания мне должен давать непосредственно хозяин».
«Не вижу никакой разницы»,
— ответил Торн. Его удивила ярость, сверкнувшая в глазах женщины.
«Это разница между большим домом и маленьким домишкой, мистер Торн. У меня появляется чувство, что здесь нет главного человека».
Она повернулась на каблуках и вышла, а Торн так и не понял, что она имела в виду. Если она намекала на слуг, то ими командовала Катерина. Кроме того, он часто отсутствовал. Возможно, миссис Бейлок хотела сказать, что в доме не все так хорошо, как кажется, что поведение Катерины, возможно, вышло из-под контроля. В Челси на третьем этаже своего убогого жилища не спал репортер Габбер Дженнингс. Он смотрел на растущую галерею фотографий Торнов, украшавшую стену в темной комнате. Фотографии похорон, темные и унылые, крупным планом собака среди надгробий, крупным планом мальчик. Здесь же фотографии, сделанные на дне рождения. Катерина смотрит на няню, няня в клоунском костюме, совершенно одна. Последняя фотография особенно заинтересовала его, потому что над головой няни темнело пятно. Обычный фотодефект, но сейчас он смотрелся как некое знамение несчастья. Видимо, была повреждена эмульсия, и над головой няни в виде легкого тумана образовался обруч, заходящий на шею. При других обстоятельствах такая испорченная фотография была бы выкинута, но эту стоило оставить. Конечно, при условии, что были известны дальнейшие события, это пятнышко носило символический характер, будто бы над несчастной Чессой нависла тень судьбы. На последней фотографии было запечатлено ее тело, висевшее на веревке. Страшная реальность, которой заканчивалась подборка. Вся эта галерея создавала некую фотозапись кошмара. И это нравилось Дженнингсу. Он изучал Торнов по всем доступным источникам и нашел в их семье нечто необычное, что никто до него еще не находил. Он принялся копаться в истории семьи, для чего завел контакты с американцами. Выяснилось, что Катерина происходила из семьи русских эмигрантов, и ее родной отец покончил жизнь самоубийством. Статья в Миннеаполис Таймс рассказывала, что он бросился с крыши своей конторы в Миннеаполисе. Катерина родилась через месяц после самоубийства, а ее мать вторично вышла замуж и переехала с мужем в Нью-Гэмпшир. Катерина носила его фамилию, и в скудных интервью, данных ею за все эти годы, она никогда не упоминала об отчиме. У репортера росла уверенность в том, что он попал в нужную струю. Ему не хватало только фотографии самого посла, и Дженнингс надеялся получить ее на следующий день. В церкви всех святых должно было состояться венчание знатных особ, и семья Торнов, скорее всего, будет на нем присутствовать. Конечно, такое событие было не в стиле Дженнингса, но пока что ему везло. Может быть, повезет снова. За день до венчания Торн оставил свои обычные субботние дела в посольстве и поехал с Катериной за город. Его очень беспокоил их спор и странная близость, которая последовала за ним, поэтому он хотел побыть с ней наедине и выяснить, что с ней происходит. Впервые за последние несколько месяцев Катерина повеселела, наслаждалась поездкой и держала его за руку, пока они бродили на лоне природы. В полдень они очутились в Стэрфорд-на-Эйвен и пошли на любительский спектакль «Король Лир». Катерина была поглощена пьесой и даже прослезилась. Монолог короля Лира «Зачем собака, крыса дышит, коль у тебя дыханье?» нет, растрогал ее до глубины души. Она заплакала уже открыто, и Торн долго успокаивал ее в пустом театре, после того, как пьеса закончилась и зрители разошлись. Они вернулись в машину и поехали дальше. Катерина продолжала легонько сжимать руку мужа, и всплеск эмоций вернул близость, которая давно исчезла в их отношениях. Теперь она была чувствительна ко всему, и когда они остановились у реки, Катерина снова расплакалась. Она рассказала о своих страхах, о боязни потерять Демьена. Она не переживет, если с ним что-нибудь случится.
«Ты не потеряешь его, Кэти. Жизнь не может быть настолько жестокой».
Он давно уже не называл ее Кэти. Это слово как бы напомнило о расстоянии, увеличивающемся между ними в последние месяцы. Они сели на траву под огромным дубом, и голос Катерины упал до шепота.
«Я так боюсь».
«Бояться совершенно нечего».
Огромный майский жук полз мимо нее, и она смотрела, как он пробирается между травинок.
«Чего ты боишься, Катерина?»
«А чего мне не бояться?»
Он смотрел на нее, ожидая продолжения.
«Я боюсь хорошего, потому что оно уйдет. Я боюсь плохого, потому что я очень слабая. Я боюсь твоих успехов и неудач. И я боюсь, что не имею никакого отношения к ним. Я боюсь, что ты станешь президентом Соединенных Штатов, Джереми. И тебе придется терпеть жену, которая тебя недостойна».
«Ты все делаешь прекрасно».
«Но мне это не нравится».
Признание было таким простым и как-то успокоило их, кое-что прояснив.
«Тебя это шокирует?»
«Немного».
«Ты знаешь, чего я хочу больше всего».
Он покачал головой.
«Я хочу, чтобы мы вернулись домой».
Он лег на траву, уставившись на зеленые листья дуба.
«Больше всего, Джереми, уехать туда, где мы будем в безопасности. Туда, где мы родились».
Последовала долгая пауза. Она легла рядом, и Торн обнял ее.
«Здесь тоже безопасно. В твоих объятиях».
«Да».
Катерина закрыла глаза, и на ее лице появилась мечтательная улыбка.
«Это Нью-Джерси, правда? А там, на том холме, не наша ли маленькая ферма? Та самая, на которой мы работаем?»
«Это очень большой холм, Кэти».
«Я знаю, знаю. Нам никогда через него не перейти».
Поднялся легкий ветерок и зашевелил листву под ними. Торн и Катерина молча наблюдали, как солнечные зайчики бегают по их лицам.
«Может, Демкин сумеет... Может быть, он станет процветающим фермером?»
«Вряд ли. Он весь в тебя».
Торн не ответил.
«Это правда. Как будто я вообще не имею с ним ничего общего».
Торн приподнялся и посмотрел на ее погрустневшее лицо.
«Почему ты так говоришь?»
Она пожала плечами, не зная, как это объяснить.
«Он очень самостоятельный. Похоже, ему вообще никто не нужен».
«Так только кажется».
«Он не привязан ко мне, как обычно ребенок привязывается к матери. А ты любил свою мать?»
«Да».
«А свою жену?»
Их глаза встретились, и он погладил ее по лицу. Катерина поцеловала его руку.
«Я не хочу уходить отсюда. Я хочу лежать так всю жизнь».
«Знаешь, Кэти, когда я увидел тебя в первый раз, я подумал, что ты самая красивая женщина на свете. Я до сих пор так думаю, Кэти. До сих пор».
«Я люблю тебя».
«Я очень люблю тебя».
Она сжала губы, в глазах заблестели слезы.
«Я даже хочу, чтобы мы с тобой больше ни о чем не говорили. Я хочу запомнить сказанное только что».
Когда она снова открыла глаза, было уже темно. Они вернулись в Пирфорд поздно. В доме все спали. Супруги разожгли огонь в камине, налили вина и сели рядом на мягкую, обитую кожей кушетку.
«А чем мы будем заниматься в Белом доме?»
«Он очень далеко».
«А любовью там можно заниматься?»
Почему бы и нет?
А не будет ли это противно в спальне Линкольна?
Противно?
Что мы такие низменные.
В спальне Линкольна?
Прямо на его кровати.
Но он, наверное, подвинется.
О, он может к нам присоединиться.
Торн засмеялся и прижал ее к себе.
Придется еще как-то привыкать к туристам. Они проходят через спальню Линкольна 3 раза в день.
А мы запрем дверь.
Нет, так не пойдет. Вот что, будем брать с них дополнительную плату.
Он опять засмеялся, довольный ее хорошим настроением.
Взгляните сюда. Посмотрите, как президент трахает свою жену.
Кэти.
Кэти и Джерри вместе. Старик Линкольн переворачивается в гробу.
Что это на тебя нашло?
Ты!
Она засмеялась, и Торн присоединился к ней. И этот день, и эта ночь были именно такими, о которых она мечтала всегда. Следующий день начался прекрасно. К 9 часам утра Торн был уже одет для посещения венчания и весело спустился в гостиную.
Кэти!
Еще не готова.
Мы опоздаем.
Наверняка.
Они будут ждать нас, поэтому поторопись.
Я стараюсь.
Дэмьен уже одет?
Надеюсь, что да.
Я не могу опаздывать.
Попроси миссис Гортон приготовить тосты.
Я не хочу завтракать.
Я хочу.
Лучше поторопись.
Гортон уже подал лимузин к подъезду. Торн вышел на улицу и жестом попросил его подождать еще немного, потом быстро вернулся на кухню. Катерина вышла из комнаты, на ходу завязывая пояс на белом платье, и направилась в комнату Дэмьена, громко говоря.
«Пошли, Дэмьен! Все уже готовы!»
В комнате мальчика не было. Она услышала плеск воды в ванной, быстро прошла туда и вскрикнула от негодования. Дэмьен все еще сидел в ванной, а миссис Бейлок продолжала его мыть.
«Миссис Бейлок, я просила вас, чтобы мальчик был одет не позднее...»
«Если вы не против, мэм, я думаю, что ему лучше пойти погулять в парк».
«Я сказала, что мы собираемся взять его с собой в церковь».
«Церковь – неподходящее место для маленького мальчика в такой солнечный день».
Женщина улыбалась. Очевидно, она не понимала всей серьезности положения.
«Уж вы простите, но нам очень важно быть в церкви».
«Он еще очень мал для церкви. Он там будет шалить».
«Вы, кажется, не понимаете меня. Я хочу, чтобы он поехал с нами в церковь».
Миссис Бейлок напряглась, оскорбленная тоном Катерины. Ребенок тоже почувствовал неладное и придвинулся поближе к няне, а та, сидя на полу, смотрела снизу вверх на его мать.
«Он раньше бывал в церкви?»
«Я не понимаю, какое это имеет значение».
«Кэти!»
«Извините, что я высказываю свое мнение, но неужели вы думаете, что 4-летний ребенок поймет церковный бред церемонии католического венчания?»
У Катерины перехватило дыхание.
«Я католичка, миссис Бейлок, и мой муж тоже».
«Кому-то надо быть католиками».
Катерина стояла, окаменев от внезапного нападения.
«Вам придется одеть моего сына и привести к машине в течение 5 минут. Или же подыскивайте себе работу в другом месте».
«Возможно, я так и поступлю».
«Это ваше дело».
«Я подумаю».
«Надеюсь».
Наступила напряженная тишина. Катерина вдруг повернулась и собралась уходить.
«Кстати, насчет церкви».
«Да?»
«Вы пожалеете, что взяли его».
Катерина вышла. Не прошло и 5 минут, как Дэмьен, чистый и одетый, стоял у машины. Они поехали через Шепертон, где строилось новое шоссе, и попали в большую пробку. От этого напряжение, без того царившее в машине, усилилось.
«Что-нибудь случилось?»
«Ничего особенного».
«Ты очень сердита».
«Ерунда».
«Что случилось?»
«Да так».
«Ну ладно, рассказывай».
«Миссис Бейл».
«Что там у нее?»
«Мы поговорили».
«О чем?»
«Она хотела погулять с Дэмьеном в парке».
«Разве это плохо?»
вместо церкви.
Не могу сказать, что я был бы против этого.
Она делала все, чтобы он с нами не поехал.
Наверное, ей без него скучно.
Я не знаю, хорошо ли это.
Торн пожал плечами и невидящим взглядом уставился вперед, в то время как они продвигались в рычащей веренице автомобилей.
А объехать никак нельзя, Гордон?
Нет, сэр. Но если вы не против, я хотел бы сказать кое-что о миссис Бейлок.
Торн и Катерина переглянулись, удивившись такому заявлению.
Говорите.
Я не хочу говорить в присутствии малыша.
Катерина посмотрела на Демина. Он играл шнурками новых ботинок и, очевидно, не прислушивался к разговору.
Все в порядке.
Мне кажется, она плохо на него влияет. Она не уважает правила, заведенные в доме.
Какие правила?
Я не хотел бы вдаваться в подробности, сэр.
Пожалуйста.
Ну вот хотя бы. У нас принято, чтобы слуги ели вместе, а посуду мыли по очереди.
Торн посмотрел на Катерину. Очевидно, ничего страшного в этом не было.
Она с нами никогда не ест. Наверное, она спускается после того, как все поедят, и берет еду для себя.
Понимаю.
И потом оставляет свои тарелки. Также у нас принято не выходить на улицу после того, как в доме погасили свет. А я не раз видел, как она среди ночи шла в лес. И шла очень тихо, явно надеясь, что ее никто не услышит.
Торны задумались. Сказанное очень удивило их.
Это как-то странно.
И еще одно деликатное дело. Вы уж меня извините, но мы заметили, что она не пользуется туалетной бумагой. Мы не меняли рулон в ее кабинке с тех пор, как она появилась.
На заднем сиденье Торны переглянулись. История становилась непонятной.
Я думаю, что она делает это в лесу, что совсем не похоже на поведение цивилизованного человека.
Наступило молчание. Торны были ошеломлены.
И еще одно, сэр. Еще одно плохо.
Что еще, Гордон?
Она заказывает по телефону разговоры с Римом.
Закончив свою речь, Гордон отыскал свободное место между машинами и быстро выехал из пробки. Пейзаж замелькал перед глазами. Катерина и Торн тихо переговаривались, изредка поглядывая друг на друга.
Сегодня она вела себя вызывающе.
Ты хочешь ее уволить?
Не знаю. А ты?
Торн пожал плечами.
Похоже, что Демьян к ней привык.
Я знаю.
С этим надо считаться.
Да, конечно.
Но ты можешь ее уволить, если хочешь.
Катерина немного помолчала.
Я думаю, она сама уйдет.
Демьян сидел между ними, уставившись в пол. Машина въезжала в город. Церковь всех святых была гигантским строением. Здесь слились воедино элементы архитектуры 17, 18, 19 и 20 веков. Огромные входные двери всегда были открыты, внутри днем и ночью горел свет. Сегодня лестница, ведущая к дверям, была покрыта ковром цветов. И по обе ее стороны стояли торжественно одетые шаферы. На торжество собралось множество людей, и охранники с трудом сдерживали толпу. Это отнимало много времени, и лимузинам пришлось выстроиться в цепочку в ожидании своей очереди. Они подъезжали к дверям церкви и высаживали пассажиров. Лимузин Торнов из-за опоздания оказался позади остальных машин. Здесь охраны не было, и люди окружили машину, бесцеремонно заглядывая внутрь. Автомобиль медленно продвигался вперед, а толпа все сгущалась. Задремавший Демьян очнулся, и его испугали люди, заглядывающие в окна. Катерина прижала мальчика к себе и посмотрела вперед. Людей становилось все больше, они уже начали толкать машину. Уродливая голова гидроцефала приблизилась к окошку, и он начал стучать по стеклу, как будто просился в машину. Катерина отвернулась, ей стало нехорошо, а урод расхохотался и понес какую-то чушь.
Боже мой, что здесь происходит?
Затор на целый квартал.
Объехать никак нельзя.
Машины стоят бампер к бамперу, и сзади, и спереди.
Стук по стеклу продолжался, и Катерина закрыла глаза, пытаясь не слышать все усиливающийся неприятный звук. Демьян тоже разделял тревогу матери, в его глазах появилось беспокойство.
«Все хорошо, все в порядке». Эти люди нас не обидят, они только хотят посмотреть, кто сидит в машине.
Но глаза ребенка начали расширяться от ужаса. Только смотрели они не на толпу, а выше, на поднимающийся рядом шпиль церкви.
Не надо бояться, Дэмьен. Мы идем смотреть свадьбу.
Страх ребенка усиливался. Лицо его напряглось. Машина неумолимо приближалась к церкви.
Дэмьен!
Торн взглянул на Катерину, не спускавшую глаз с ребенка. Лицо Дэмьена снова стало каменным. Он весь сжался, хотя толпа давно отступила, и перед ними предстал величественный собор.
Все в порядке, Дэмьен. Люди уже ушли.
Но взгляд ребенка был по-прежнему устремлен на церковь, а в глазах застыл страх.
Что с ним случилось?
Не знаю.
Что с тобой, Дэмьен?
Он перепуган до смерти.
Катерина протянула мальчику руку, и он вцепился в нее с отчаянием, заглядывая в глаза то ей, то Торну.
Это всего лишь церковь, дорогой.
Мальчик резко отвернулся. Губы у него пересохли, он начал впадать в панику. Дыхание стало прерывистым, кровь отхлынула от лица.
Боже мой!
Ему нехорошо?
Он весь как лед, холодный как лед.
Лимузин резко затормозил у церкви, дверца распахнулась. Один из шаферов протянул руку Дэмьену, и тот забился в ужасе, вцепившись в платье Катерины.
Дэмьен! Дэмьен!
Она пыталась разжать его пальцы, но он держался за платье со все большим отчаянием.
Джереми!
Дэмьен!
Он рвет мое платье!
Торн наклонился к ребенку, но мальчик еще сильнее вцепился в мать, царапая ее по лицу, хватаясь за волосы, отчаянно пытаясь удержаться.
Помогите, боже!
Дэмьен! Дэмьен, отпусти!
Дэмьен от ужаса пронзительно закричал. Собралась толпа, с любопытством наблюдающая за их схваткой. Гортон, пытаясь как-то помочь, повернулся с переднего сиденья и попытался подтолкнуть его, чтобы вытащить на улицу. Но ребенок превратился в настоящего зверя. Он орал, а его пальцы с острыми ногтями вонзились в лицо и голову Катерины. Ему удалось даже вырвать изрядный клок ее волос.
«Уберите его!»
В ужасе она начала бить Дэмьена, пытаясь вывернуть руку, вцепившуюся ей в лицо. Резким движением Торн оторвал ребенка, схватил его в охапку и прижал к себе.
«Поехали! Поехали отсюда!»
Ребенок продолжал биться. Гортон захлопнул двери, лимузин рванулся вперед.
«Боже мой! Боже мой!»
Лимузин двигался вперед, и судороги ребенка постепенно стихали. Его голова запрокинулась в полном изнеможении. Гортон выехал на шоссе, и через несколько минут в машине наступила тишина. Глаза у Дэмьена горели, на лице проступили капельки пота. Торн все еще не отпускал его руки. Рядом сидела потрясенная Катерина с растрепанными волосами. Один ее глаз совсем закрылся. Ехали молча. Никто не осмелился заговорить. Дэмьен старался не смотреть на них. Он, похоже, и сам испугался того, что натворил.
«Я позабочусь о нем»,
— спокойно сказала миссис Бейлок, войдя в комнату. Увидев ее, Дэмьен немного успокоился.
«Он очень перепуган».
«Он не любит церковь. Я же хотела повести его в парк».
«Он стал совсем диким».
«Он просто рассердился».
Миссис Бейлок прошла вперед и взяла Дэмьена на руки. Он прижался к ней, а Торны молча наблюдали. Затем медленно вышли из комнаты.
«Здесь что-то не так»,
— сказал ночью Гортон своей жене. Она молча выслушала его рассказ о том, что произошло днем.
«Что-то не так с этой миссис Бейлок. И что-то не то с этим мальчиком. И что-то не то во всем этом доме».
«Ты слишком серьезно все воспринимаешь».
«Если бы ты это видела, то поняла бы меня».
«Детская вспышка раздражительности».
«Звериная вспышка».
«Он очень горяч, вот и все».
«С каких это пор?»
Она покачала головой и не ответила.
«Ты заглядывала когда-нибудь ему в глаза? Все равно, как на зверя смотришь. Эти глаза наблюдают. Они ждут. Они ведают то, чего не знаешь ты. Они помнят места, в которых мы никогда не бывали».
«Опять ты со своими суеверными страхами».
«Подожди и увидишь сама. Здесь происходит что-то дурное.
Что-то дурное происходит везде.
Мне все это не нравится. Я думаю, нам надо отсюда уехать.
В это время Торна сидели во внутреннем дворике. Было уже поздно. Демьян спал. Они молчали и смотрели в ночь. Лицо у Катерины припухло, виднелись кровоподтеки, и она ритмично прижимала к больному месту салфетку, смачивая ее время от времени теплой водой из кувшина, который стоял рядом.
Ну, самое лучшее, что можно сделать с плохим днем, это покончить с ним. Я иду спать.
Я еще немного посижу и приду.
Шаги жены затихли, и Джереми остался наедине со своими мыслями. Он смотрел на лес, но вместо него видел госпиталь в Риме, себя, стоящим у стеклянной перегородки и давшим согласие на усыновление ребенка. Почему он не расспросил о матери Демьяна? Кто она? Откуда? Кто отец ребенка и почему он не пришел? За эти годы он делал некоторые предположения, которые усмиряли его страхи. Возможно, настоящая мать Демьяна была простой крестьянской девушкой, религиозной, и поэтому пришла рожать в католический госпиталь. Это был дорогой госпиталь, и она, не имея связи, не смогла бы туда попасть. Возможно, она была сиротой, а ребенок родился вне брака. Этим объяснялось отсутствие отца. Что еще надо было знать? Что еще могло иметь значение? Ребенок родился подвижный, красивый и совершенно здоровый. Торн не привык сомневаться в своих поступках и обвинять себя. Его мозг упорно настаивал на том, что он все сделал правильно. Тогда он был в отчаянии. Будучи чересчур ранимым и чувствительным, он мог легко поддаться внушению. Возможно, он поступил неправильно. Может быть, следовало узнать побольше? Ответа на эти вопросы Торн так и не получил. Только маленькая горстка людей знала их, но теперь они были разбросаны по всему земному шару. Сестра Тереза, отец Спилетто, отец Тассоно. Только они знали. Лишь на их совести лежала эта тайна. Во мраке той далекой ночи они занимались своим делом, гордые тем, что избрали именно их. За всю историю Земли проделать подобное пытались лишь дважды, но лишь сейчас все должно было получиться. Их было трое, дело продвигалось безукоризненно, и ни одна живая душа не ведала о происходящем здесь. После рождения Демьяна сестра Тереза подготовила его, вывела депилятором шерсть с рук и лба, припудрила его, чтобы дитя выглядело хорошо к тому моменту, когда появится Торн. Волосы на голове у новорожденного были очень густые, как они и рассчитывали. При помощи фена она распушила их, проверив сначала, есть ли на скальпе родинка. Торн никогда не увидит ни сестру Терезу, ни более мелкую фигуру отца Тассона, который тем временем в подвале укладывал в корзины два тела, чтобы увести их. Первое тело принадлежало ребенку Торну. Он замолчал, прежде чем успел закричать. А второе — матери того, кто выжил. Снаружи ждал грузовик, готовый увезти трупы в Черветери, где в тишине кладбища Сент-Анджело у гробниц уже ждали могильщики. План разрабатывался обществом дьяволопоклонников, и Спилетто был главным. Он выбирался участников с большой осторожностью. Сестра Тереза вполне удовлетворяла его, но в последние минуты Спилетто стал беспокоить отец Тассоне, чья вера рождена была страхом. В последний день он проявил нерешительность, что заставило Спилетто задуматься. Тассоне был энергичным, но энергия его направлялась на себя самого. Он делал все на грани отчаяния. Тассоне забыл о важности их миссии и вместо этого полностью отдался своей роли. Такое самосознание вело к возбуждению, и Спилетто хотел вывести Тассоне из игры. Если один из них не выдержит, то отвечать придется всем троим. Но самое главное, это отложится еще на 1000 лет. В конце концов Тассоне оправдал себя, преданно и усердно выполняя работу, и даже справился со случайностью, которую никто не мог предвидеть. Когда корзину грузили в машину, ребенок не был мертв и издавал звуки. Быстро сняв корзину, Тассоне вернулся с ней в подвал госпиталя и постарался, чтобы ребенок больше никогда не произнес ни звука. Содеянное сильно потрясло его, но он сделал это, а остальное было неважно. В ту ночь все вокруг казалось обычным. Доктора и сестры выполняли свои ежедневные обязанности, ничуть не подозревая о том, что произошло совсем рядом. Все было сделано с тщательной осторожностью, и никто, в особенности Торн, не смог бы ничего узнать. Он сидел во внутреннем дворике и смотрел в ночь. Вдруг Торн осознал, что Пирфордский лес больше не вызывает у него дурных предчувствий. Теперь лес казался мирным, а сверчки и лягушки создавали обычный шум, успокаивающий и наводящий на размышления о том, что жизнь везде шла своим естественным путем. Джереми перевел взгляд на дом, на комнату Демьена. Там горел ночник, и Торн представил себе лицо спящего мальчика. Сейчас, на исходе этого страшного дня, стоило посмотреть на Демьена. Джереми поднялся, погасил лампу и направился в спящий дом. Внутри было совсем темно, тишина звенела в ушах. Торн ощупью отыскал лестницу и поднялся наверх. Он тщетно попытался нащупать выключатель и прошел дальше. Все вокруг него навевало сон, и Джереми медленно продвигался вдоль стены. Затем повернул за угол коридора. Впереди находилась комната Демьена. Слабый отсвет ночника выползал из-под двери. Торн остановился как вкопанный. Ему показалось, что он услышал звук. Этот звук походил на вибрацию или глухой рокот, который сразу же прекратился, прежде чем Торн успел в нем разобраться. Снова воцарилась полная тишина. Торн собрался шагнуть вперед, но звук повторился, на этот раз громче, отчего сердце Джереми чуть не взорвалось от собственного стука. Он глянул вниз и увидел глаза. Дыхание перехватило, и Торн, окаменев, прижался к стене. Рычание усилилось, и из тьмы возникла собака, как страж, бросившийся к двери ребенка. Глаза сверкали, уставившись на него. Рычание не прекращалось.
«Ну!»
— выговорил Торн срывающимся голосом, и от звука его зверь сжался, готовясь к прыжку.
«Спокойно. Это хозяин дома»,
— сказала миссис Бейлок, выходя из своей комнаты. Собака сразу успокоилась, напряжение рассеялось. Миссис Бейлок дотронулась до выключателя, и коридор тут же наполнился светом. Торн, уставившись на собаку, затаил дыхание.
«Что это?»
«Сэр».
«Это собака?»
«По-моему, овчарка. Красивая. Мы нашли ее в лесу».
«Кто дал вам разрешение?»
«Я подумала, что нам может пригодиться сторожевая собака, и мальчик очень любит ее».
Торна, стоявшего в напряжении у стены, еще трясло, и миссис Бейлок не смогла сдержать своего любопытства.
«Она вас напугала?»
«Да».
«Видите, какая она хорошая? В смысле, как сторож. Поверьте, вы будете мне благодарны за нее, когда уедете».
«Куда я уеду?»
«Разве вы не собираетесь в Саудовскую Аравию?»
«Откуда вам известно про Саудовскую Аравию?»
Она пожала плечами.
«Я не знала, что это такая тайна».
«Я никому не говорил о поездке».
«Миссис Гортон мне рассказала».
Торн кивнул и снова посмотрел на собаку.
«Она не будет никого беспокоить. Мы будем кормить ее объедками».
«Я не хочу, чтобы она оставалась».
Миссис Бейлок посмотрела на него с удивлением.
«Вы не любите собак?»
«Когда я захочу иметь собаку, я сам ее выберу».
«Но мальчику она очень нравится, сэр. Она ему нужна».
«Я сам решу, какая собака ему нужна».
«Дети считают животных своими защитниками, сэр. Остальное их не интересует».
Она посмотрела на него так, как будто собиралась сообщить какую-то очень важную вещь.
«Вы хотите еще что-то сообщить?»
«Я не осмеливаюсь, сэр».
Но ее вид обеспокоил Торна.
«Если вы что-то хотите сказать, миссис Бейлок, я с удовольствием вас выслушаю».
«Нет, сэр, у вас и так много дел».
«Я сказал, что выслушаю вас».
«Мне кажется, что ребенок чувствует себя одиноким».
«Почему он должен быть одиноким?»
«Его мать не очень благожелательно относится к нему».
Торн застыл при этом замечании.
«Вот видите, мне не надо было говорить».
не очень благожелательно?
Мне кажется, она не любит его, и он это чувствует.
Торн промолчал. Он не знал, что сказать.
Мне иногда кажется, что у Дэмиена никого нет, кроме меня.
Я думаю, что вы ошибаетесь.
А теперь у него есть собака. Она ему нравится. Ради ребенка. Не выгоняйте ее.
Торн посмотрел вниз на огромного зверя и покачал головой.
Мне не нравится эта собака. Завтра же выставите ее.
Выставить куда?
Отдайте собачникам.
Но они же убивают их.
Тогда просто вышвырните, чтобы завтра ее не было.
Лицо миссис Бейлок окаменело, и Торн отвернулся. Женщина и собака смотрели ему вслед. В их глазах горела ненависть.